Человек из телевизора.
Одиннадцать часов 13 минут. Мы начинаем программу «Человек из телевизора». Здесь в студии «Эхо Москвы» Ирина Петровская.
Доброе утро.
Ксения Ларина. Наталья Кузьмина. Наши слушатели, которые вот уже на низком старте готовы ворваться в эфир. Да?
А ты-то какая полная сил.
Спокойно, это ненадолго.
Прям такая, прям веселенькая. Первый раз за многие дни вижу такого.
Спокойно, ненадолго. Напомним нашим слушателям все средства связи. Телефон прямого эфира 363-36-59. Номер смс +7.
Держите в руках, вы же актриса.
985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Ну, собственно, все я назвала. Ну и вопросы пришли. Куча всяких вопросов, связанных с прошедшей неделей. Что характерно? Геннадий Онищенко не одобряет долгое стояние на митинге. Ты обратила внимание?
Да, потому что там с огромной скоростью, если верить Геннадию Онищенко, распространяется вирус гриппа.
Угу.
Поэтому, очевидно...
Подумайте.
Подумайте, да.
Расскажи про свои ощущения от митинга.
О,
я думала, в самом деле? Ну, в конце концов.
Ты знаешь, ну вот я их описала коротко, да, в Фейсбуке, потому что, честно скажу, что идти мне ужасно не хотелось. И не потому, что было страшно столкновение с силами правопорядка. Когда этого не испытывал, только неиспытанный ужас ты не можешь осознать. То есть ты видел картинки, но тебе всегда кажется, что тебя это не может коснуться, потому что ты добропорядочный, пройдешь фейс-контроль, ну и вообще как-то постесняются молодые мальчики бить тетеньку, которая в матери годится. Мне всегда так кажется, да? И, ну, в общем, с этим не сталкивалась. У меня другое было опасение. Я очень не люблю вообще массовых скоплений людей. Я по этой причине стараюсь не ездить, например, в метро, потому что мне кажется всегда, что вот если там, особенно поезд отменяют, полная платформа, и кажется, что сейчас вот эта вот маленькая какая-то, да, там спичка, искра, и вся толпа рванет тебя, затопчет. В общем, до последнего я страшно маялась, потому что было такое ощущение, что я не хочу идти, но при этом я не могу не пойти. Ну, во-первых, есть журналистский инстинкт, потому что это хочется всегда события увидеть собственными глазами. Я очень хорошо помню в 93-м году, когда брали Останкино, а я живу на улице Академика Королёва, и уже там трассирующие пули, и ужас-ужас, и шли люди с какими-то арматурами громить Останкино. А я в этот момент вышла из метро и тоже пошла, трамваи не ходили. И ноги меня понесли туда. Ну вот, вот какая-то неодолимая сила. Хорошо, я остановилась в тот момент, потому что все-таки уж совсем туда я не дошла, вспомнив, что у меня еще дитя малое, мне его надо растить. Ну вот, а здесь я подумала, не знаю, не подумала. Говорю, у меня были отмазки, утром «Эхо Москвы», вечером я вела церемонию вручения премии «Лавр», а до этого репетиции, а до этого еще какие-то сверки сценария. Но пошла, и когда мы только подходили с моей подругой к Каменному мосту, я увидела эти реки людские, которые шли, и, в общем, пожалела, честно сказать, потому что мне стало страшно. Вот я, в общем, не могу и не могла себе представить вот такое количество людей. Ну, представляла, ну, бывали пару, там, тройку раз мы с тобой, в частности, на митингах. Ну, сколько-то там, 300, допустим, соберется, и дальше
а вот люди,
можно
вот
представить.
Кто, те, кого ты видела, поскольку все-таки там было действительно много народу, вот кого ты встречала, я имею в виду не знакомых, а вот вообще по твоим ощущениям, что за народ собрался?
Вот я говорю, когда мы туда уже подошли и встали в этой общей массе, такого количества людей, я говорю, я не видела, и в связи с тем я тоже подвергаю некоторому сомнению официальную цифру, но ни одного не было. Вот прошло минут, наверное, 15, и я совершенно успокоилась, потому что ни малейшей агрессии я не услышала ни разу мата.
Энергетика не была такая опасная, знаешь,
абсолютно,
как бывает.
Абсолютно. Наоборот, она скорее была какая-то такая приподнятая, И, ну, радостно я не могу в этой ситуации сказать, но какое-то было ощущение вот
что
такого...
все свои.
Вот все свои, да. При том, что я не очень много знакомых встретила. Но вот за время, что я там провела, это где-то, наверное, часа полтора, час-полтора, потому что мне уже надо было идти готовиться к этой церемонии. Ну, человек 15, может быть, своих я встретила, что, на мой взгляд, чудо вот в таком скоплении народа. Больше того, агрессии не было и у охранявших, стоявших в оцеплении ребят, полицейских. Агрессия ощущалась просто от вида, вот то, что называется космонавты, да, вот эти вот в касках, ОМОН, да, каски, щиты, там, бронежилеты, они стояли по всему мосту каменному, широко расставив ноги. И, в общем, в этом какое-то было, конечно, ощущение такого устрашения, превентивного, я бы сказала. А вот те ребята, которые непосредственно взаимодействовали с пришедшими, они были вполне мирные. Они, если они там, допустим, не разрешали запрыгивать с бордюра на бордюр, чтобы, ну, народ просто тоже там не ломанулся, то они подсказывали пути, как обойти, где стоят вот эти вот уже металлоискатели и так далее. А каких-то я видела парочку, ну, таких по виду городских сумасшедших, уже не очень молодых, которые чего-то пытались там агитировать этих полицейских, но они тоже не реагировали никак, ни агрессивно, ни вникая, просто они вот стояли и, что называется, исполняли то, что свою функцию
и,
на них
вот
возложено.
Вот ближе к телевидению, ты когда смотрела выступление премьер-министра Владимира Путина, и в частности те эпизоды, которые касались непосредственно митинга на Болотной площади. Я так понимаю, наверняка ты уже смотрела как не просто как наблюдатель, а как участник. Вот тебя тоже как-то резануло трактовка этих событий?
Даже не то, что трактовка, а вот эта вот, да, риторика и вот это снисходительно такое пренебрежительное отношение. С одной стороны, ну да, ребята там, да, с интеллигентными лицами, но с другой стороны, ну, конечно, и, ну вот это все, приплачивали, что кто-то там говорил вперед бараны.
Гнали на этого... площадь людей криками бараны вперед.
Вообще не было этого, ну близко, даже и представить себе невозможно.
А презервативы и ленточки?
Ой, ну это уже на совести человека, который, видимо...
Это придумал.
Нет, ну он... И плюс это действительно органично нашему премьеру. Вся эта тематика, он не как рыба в воде, это его стихия. И, ну что поделать, это как в анекдотах. Я не могу их просто цитировать.
Но... А он может.
А он может, да. Ну там известные анекдоты такие, в основном солдатские, когда что человеку не покажут, а ему все, что бы ни показали, что это такое, он говорит, ну, заменю там слово, да, задница, хотя слово грубее будет. А почему, наконец, не выдерживает тот, кто его спрашивает? Она мне завсегда там снится, кажется.
Я все время о ней думаю.
Ну, что поделать? Ну, есть у людей свои какие-то такие, да, фишки. Он в этом смысле верен себе и не отступает. Хотя, на мой взгляд, я бы трижды, а может быть и 330 раз подумала, будучи премьером великой державы, прежде чем вообще эту риторику употреблять в публичной речи. Ну, просто есть какие-то, мало того, просто элементарное приличие. И второе, это вещь, которая, безусловно, вот эта вот фигура речи, она, безусловно, оскорбительна для огромного количества людей. И мы уже знаем, какой прилив народного творчества это вызвало в том же интернете. И, ну, вряд ли, прям так скажем, это красит будущего нашего или там пока что кандидата в президент.
По твоим ощущениям, все-таки изменилась за эту неделю атмосфера в обществе?
Ты знаешь, мне трудно говорить за все общество. Мы люди такие...
Ну, хотя бы вот потому, как вот он себя вел. Потому что это тоже показательный момент. Вот его разговор со страной. Несмотря на то, что... Я вот проверяю свои ощущения, сравниваю, сверяю с твоими. Несмотря на то, что, казалось бы, и декорация та же. В общем, я имею в виду формат, да? Вот эти вот включения прямые. Такой все советский достаточно. В советском стиле все это решено. Но все равно неуловимо ты чувствуешь, что-то изменилось.
Нет, ну, безусловно, да? Вот если говорить... говорить о формате. Во-первых, конечно, формат изменился, потому что мы знаем, что в предыдущие годы все это общение принципиально строилось на включениях из городов, поселков, весей. Это было всегда не менее 10 ПТС, которые направлялись в разные населенные пункты.
И обязательно какая-нибудь Даша Варфоломеева должна была быть.
Даша Варфоломеева, как правило, оказывалась по телефону и просила какую-нибудь куклу, елку, компьютер.
Обратите внимание.
Да, по-моему, не было.
Не было бантиков.
Бантиков вот таких не было. Какие-то там в конце он зачитывал вопросы, но...
И мы вас любим. Мне нравятся вопросы, которые отобрал лично премьер-министр. Мы вас любим. Я тоже вас люблю.
Мы вас любим? Здесь 5 было всего включений, как я во всяком случае посчитала. И они были, не могу сказать, что принципиальные. Да? Он сделал ставку в этот раз на общение с так называемой элитой общества.
Меня поразило, кстати, если говорить о включениях, Владивосток, потому что я так поняла, что там люди несколько часов стоят на этом холоде, на морозе, и когда взрослый мужчина, предприниматель, да, помнишь, который задавал вопрос, когда он сказал вдруг микрофон, извините, я очень замерз, это, конечно, сильно на меня произвело впечатление. Поняла, как люди там себя, они просто, их просто трясло. Там стоял корреспондент, у него вот так дрожали руки, понимаешь, от холода.
Ну,
это
послушай,
такая дрожь от холода, знаешь, да, людей там мариновали.
Слушай, это известная вещь, что это собирают часа за три.
Зачем?
Ну... Такая вот постановочная часть, ну, отбирают людей.
Советское наследие абсолютно. Да?
Ну, даже в советское время, ты знаешь, этого не было. Во-первых, не было таких форматов.
Нет, но если были постановочные встречи с народом, они были именно
ну,
такие.
Ну да, но в Азербайджане там тепло, например, когда долго ждали Леонида Ильича, но все-таки это было в тепле, он, правда, так и не доехал на эту встречу.
Рабочие Нижнего Тагила тоже все в новых робах, помнишь, свежевыглаженных?
Это типичные, мне кажется, все-таки в большей степени нынешнего нового времени уже ноу-хау. А, да, отношение к людям, согласна, оттуда идет, когда действительно наплевать, чего
статисты
там подумают. Статисты уверены почти наверняка, что никто не рыпнется, никто лишнего не скажет. Каждому как раз дали записочку с вопросом, он его наизусть выучил, отдал бит и не освистает. Хотя ситуация-то изменилась. И, в принципе, я думаю, может быть, и не в последнюю очередь отказались от вот этих вот массовых включений. Ну, то есть
потому
многих
народ
включений.
Народ как-то уже перестал бояться.
Уже нету вот этой уверенности, что... Действительно...
Все будет как по маслу.
Вот, это они так считают, да? Баранов пригонят, да, и да, они, да, каждый отбарабанит свое, и более того, еще воспримет это как великое счастье, возможность на этом морозе отстоять, но задать свой вопрос.
И сказать, я люблю вас.
И помахать рукой маме, да? Там, или мама увидит. Нет, ну как это организуется, это все описано. Региональные наши коллеги, особенно там, где есть нормальные, сохранилось, тоже не везде, более или менее свободные, ну или честное, скажем так, телевидение, они делают сюжеты, как правило. Я очень хорошо помню сюжет из Томска, когда одно из включений было из Томска именно. И потом на одном из конкурсов мы видели сюжет, который у них в эфире прошел, как ФСО зачищало заранее территорию, как жителям домов, окна которых выходили на вот эту вот площадку, где будет происходить общение, было запрещено подходить к этим окнам. И бред заключается в том, что не приезжает никто, не приезжает первое лицо, но даже и в этом случае все равно делается вот по этой высшей, да, там,
протокол.
По высшему разряду этот протокол. Это, конечно, совершенно просто
такой
бред, даже не потемкинские уже деревни, а люди потемкинские. Отбирают тоже специально, смотрят, очевидно, там послужной список, предупреждают, не дай Господь, что оцепление выставляется заранее.
Обратите внимание, да, вот даже вот этот мужик, про который я вспомнила, из Владивостока, замерзший, он же в конце что потребовал? Отставки Дарькина, да еще почти в какой-то уже, в пограничной форме он это сделал, очень свободно, свободным языком, да.
Да? Нет, потом, и вообще, если это...
Сердюкова там наезд был такой мощный, и вообще такие люди были непредсказуемые. Совсем даже.
Вообще, существенно увеличилось количество политических вопросов, не социалки. Обычно, как там, допустим, какое-нибудь дерево, обрабатывающий завод, там стоят рабочие и говорят, вот нам необходимо там повысить, я не знаю, там, количество пиломатериалов.
А теперь рабочие хотят взять с собой свои пиломатериалы и приехать на Болотную площадь, разнести все это к чертовой матери, все это...
А уже же тоже в интернете там есть какие-то публикации.
Из Кузбасса.
Да.
Да, я тоже посмотрела буквально сегодня перед нашей программой, посмотрела сюжет, новостной сюжет местного кузбасского телевидения, в котором шахтеры Кузбасса готовы присоединиться к рабочим из Нижнего Тагила и тоже приехать сюда помочь разогнать митингующих. Мало этого, они там сказали, а вы давайте их сюда, пусть их всех в шахты, всех, кто на площади выходит в Москве, давайте всех в шахты, пусть поработают.
Ну, в общем, да, как декабристов примерно.
Хорошие вообще.
Кстати, и декабристы тоже не зря и не случайно возникли, как мы знаем, да, декабрь же все-таки протесты. Ну, так вот, если говорить о впечатлениях и изменении формата, конечно, изменилась вот эта тональность, уже нет уверенности, что вот этот так называемый простой люд не выкинет какой-нибудь фортель. Mm-hmm. Поэтому на всякий случай это подкрепили представителями элиты, всякой творческой, научной, юридической, какой угодно, спортивной, от которых... По всей видимости, полагают, что пока не приходится ждать никаких особых неприятностей.
То есть,
но
массовка, состоящая из народных артистов Советского Союза, академиков Академии наук, героев соцтруда и прочее. Я впервые такую массовку видел.
Да, но если ты заметила, в общем, никаких особых неожиданностей не было. Вообще этот формат, мне кажется...
Не только Будина немножечко так заставила понервничать Павла Астахова.
Да, ну Павла Астахова. Этот формат порочен тем, что ничего невозможно уточнить. Если тебе прямо в глаза человек будет говорить прямо противоположное тому, что происходит на самом деле, задающий вопрос не может сказать, что извините, пожалуйста, здрасте вам,
это да, не так.
Соврамши, например. А, тем более сидящий...
Или хотя бы усомниться.
Или усомниться, да. Или привести какие-то доводы, которые опровергнут прозвучавшие. Сидевший и сидящий рядом с героем журналист, в данном случае второй или третий год подряд, Эрнест Мацкевичус, он, конечно, в этот раз пытался что-то даже, какое-то отношение выразить и вроде как задавать вопросы, которые неприятно слышать герою. Но все равно это глубоко подчиненная и зависимая от этого героя роль.
Но все равно лицо держал при этом. Я не хочу в него кидать камни, потому что мне кажется, что Эрнест Мацкевичус в данной ситуации сделал все, что мог. Он старался держаться естественно, он был ироничным, он был немножко отстраненным. Я потому что, то, что я сейчас тебе говорила до программы, представь себе, если бы на его месте сидел Сергей Брилев или Екатерина Андреева. Вот это было бы совсем другой бы формат.
А я вот тебя хорошо представляю. Я представляю, как ты бы говорила. Так, секундочку, минуточку, сейчас давайте-ка вот здесь поподробнее.
Про баранов поподробнее, пожалуйста. У нас сейчас новости, потом продолжим разговор.
Человек из телевизора.
Нет, прочти. А ты только зрители сетевизора сейчас слышали, как ты читала стихотворение Наума Каржавина. Ну, прочти сейчас. Ну, пожалуйста.
Я не смогу, может быть, его не вспомнить.
Сначала. Ну, вот скажи. Ну.
Любовь к добру разбередила сердце им, а Герцен спал, не ведая про зло. Но декабристы разбудили Герцена. Он не доспал. Отсюда все пошло. И ошалев от их поступка дерзкого, он поднял страшный на весь мир трезвон, чем разбудил случайно Чернышевского, не зная сам, что этим сделал он. А тот сосна, имея нервы слабые, стал к топору Россию призывать, чем потревожил сладкий сон Желябова. А тот Перовской не дал всласть поспать, и захотелось тут же с кем-то драться, им идти в народ, и не страшиться дыб. Так началась в России конспирация. Большое дело, долгий недосып. Был царь убит, но мир не зажил заново. Желябов спал, уснул несладким сном. но перед этим побудил Плеханова, чтоб тот пошел совсем другим путем. Все обойтись могло с течением времени. В порядок мог тянуться русский быт. Какая сука разбудила Ленина? Кому мешало, что ребенок спит? На тот вопрос ответа нету точного, который год мы ищем зря его. Три составные части, три источника не объясняют здесь нам ничего. Да-да-да-да, из песни шли к знаменам, чудо под знаменами, отцы за ним, как в сладкое житье. Пусть нам простятся морды полусонные, мы дети тех, кто не доспал свое, мы спать хотим, и никуда не деться нам от жажды сна и жажды всех судить. Ах, декабристы, не будите Герцена, нельзя в России никого будить.
Браво, Ирина Петровская, замечательно.
Хотя, простите, одно слово.
Хотя я тебе скажу, что я бы вот на сегодняшний момент, если говорить в контексте сегодняшнего дня, я бы поспорила бы с Наумом Коржевиным. Мне кажется, что сегодня как раз время побудки.
Ах, декабристы, разбудите Герцена. Да. Пора в России. Хоть кое-кого будить.
Вот это правда, вот это правда. Я, пока Ира читала стихотворение замечательное, я вспомнила, что Паша Селин написал мне сегодня письмишко ночью, что у него будет программа сегодня очень интересная, «Последнее слово» на НТВ, которая такой подводит итог года, какие появились новые герои из народа, что называется. То есть не те герои, которых нам по телевизору впаривают, да, а те самые настоящие люди, способные на поступок, которые совершили какой-то важный поступок в этом году. Это, кстати, очень опасная и сегодня, как мне кажется, работа вот на этой ниве. Очень трудно пробиться с такой темой на телевидении. Но, тем не менее, эти герои есть,
это
и сегодня
правда.
Вы их увидите.
Но Паша Бардин при этом написал, что он еще забыл, кто ушли с этой программы, потому что, по его мнению, там, по его, я, то, что я прочитала, вот эти самые опасные темы, в частности, всплеск национализма, манежка.
Нет, это другое.
Да, это другая,
другая программа.
Ну, хорошо,
нет,
возможно.
Нет, нет. А эта программа, сегодня там будет Оля Романова и Алексей Козлов. Там будет этот самый знаменитый пилот Литвинов, который отказался задерживать
конечно,
рейсы.
Из-за...
Да, я имею в виду этих людей. Этих людей.
Ну, а
и это будет две серии, прости, просто сразу скажу, что значит будет, сегодня будет первая серия этой программы, и через неделю, 24 числа, вторая.
Судя по анонсам, в НТВшниках будет Прохоров, да?
Так вот это я не знаю. Не
а
видела.
Я видела фотографии, которые Антон Красовский тоже разбудил. Разместил в Фейсбуке. И я так поняла, что это будет программа НТВшники. Там,
предвыборная кампания
на
Михаила
Дмитриевича
началась.
Макаревич, еще кто-то. И вот, в частности,
Прохоров. Макаревич, это вот они же все туда ходили. Они же все правое дело поддерживали. Макаревич, Алла Борисовна Пугачева.
Я не видела там на фотографиях Аллу Борисовну,
Любимов,
но Макаревича видела.
Ройзман будет?
Не знаю, я еще раз повторю, я видел только фотографии.
Так.
Но если говорить вообще об НТВ, то, конечно, самый точный и самый эмоционально воздействующий выпуск, посвященный Болотной площади, конечно, это было центральное телевидение. Ждали, что, конечно же, Вадим Токменев что-то сделает, но после почти недели молчания на всех каналах как-то уже...
А ты имеешь в виду центральное телевидение?
Ну, конечно, да. Не верилось, что позволит хоть что-то сделать. И он сделал не просто хоть что-то, а он действительно сделал лучший, на мой взгляд, и сюжет оттуда. И, конечно, была совершенно замечательная просто вот до комка в горле концовка, когда... Зацепившись формально, в общем, от фильмов «Ходорковский» и «Высоцкий», он перешел, как всегда, у него же музыкальные финалы, и поставил песню «Баллада о борьбе» Владимира Высоцкого, а под нее подложил кадры выборов вначале, а потом Болотной площади. И это имело какой-то совершенно невероятный
согласна,
эффект.
Согласна. Одна из лучших, лучшая программа.
Лучшая.
Хотя я бы еще отметила, конечно, Марианну Максимовскую.
Да, и Марианну Максимовскую, да. Но просто
две,
это другой несколько.
Абсолютно вот настоящие две передачи.
Да, да, да. Марианна Максимовская просто молодец, и этот выпуск был тоже и полным, и даже, может быть, вот по информации полнее, чем у Вадима Токменева. Но он именно эмоционально очень сделал сильную вот эту часть программы. Там много было разных сюжетов, у него всегда хорошо. И самое поразительное, конечно, что вот сколько уже времени прошло после выборов, а в субботу, соответственно, была Болотная, а до этого были другие выступления. Кстати, я вчера ни разу не слышала, не вчера, а в четверг, чтобы Путин вспомнил «Чистые пруды» или «Триумфальные».
А кто же это вспомнит?
Ну,
может, кто же это вспомнит?
Ну,
как
может
это
быть,
может
он
быть?
Он сам это вспомнил.
Нет, конечно, это же все как раз вот это тот самый очень, очень важный момент. Все началось именно с 10 декабря.
Конечно.
То есть между 5-м, между 4-м декабря, был 4-й день выборов, а потом сразу 10-е. Вот что у нас получилось-то.
Ну, понимаешь? То есть была дана отмашка на эту тему говорить. И тем не менее, ни одного ток-шоу из тех, которые выходят каждый день...
А прямой эфир тебя не поразил? Я, честно говоря...
Я о том и говорю.
Вот давай мы скажем правду.
Да, Ир, давай скажем правду.
У меня одно из глубочайших моих разочарований этой недели, хотя я не присутствовала на самой как бы революционной неделе, я приехала из отпуска позже. И, естественно, после 10 числа, после Болотной, я смотрела каждый день телевизор и ждала, что кто будет вообще про это говорить. Меня поразило, что программа под названием «Хватит молчать» на канале РЕН-ТВ, которая выходит в прямом эфире, в ежедневном режиме, не то что обошла эту тему, а получилось вообще, как будто она существует в параллельном пространстве. Это, мое, вот говорю искренне, одно из моих самых сильнейших разочарований этой недели. Больше, чем всякие новостники. Там все понятно мне, с ними все понятно. Но то, что Тигран Кеосаян, человек неравнодушный, человек, который очень переживает, как, насколько мы знаем, мы привыкли к этому, очень переживает всерьез, через сердце пропускает все, что происходит в стране, для меня это было... Я понимаю, конечно, что скажут. Прекрасно понимаю, да, таковы, наверное, условия. Но, ёксель-моксель, ну, ребята, ну, тогда, ну, так не, нельзя делать. Закрывайте передачу под названием «Хватит молчать». Закрывайте ее.
Это абсурд.
Этого быть не может.
Нет, просто
да,
абсурд.
Это абсурд. Абсурд.
Ну, не только «Хватит молчать», но и все прочие форматы, которые, в принципе, могли бы быть приспособлены под обсуждение. Ну, а как не обсудить? Вот это вот самое поразительное.
Кстати, ведь «Свобода действительно... и справедливость» ты обещала, что будет.
Значит, «Свобода и справедливость». Подожди, сейчас я закончу
Давай.
С этой, да? Я тоже внимательно смотрела. Не открытая студия, которая выходит.
Кстати,
в прямом эфире.
Тоже прямой эфир? Тоже ничего
нет,
ни разу не
нет.
было? Ни у Ники Стрижак, ни у
нет,
Герасимова?
Они вчера обсуждали разговор с Владимиром Путиным. Это было более или менее актуально. И то там понятно, что с каким примерно...
Да? Всё, дикость какая-то.
Один раз я видела, как обсуждали, ну, попытка такая, да, фальсификацию выборов на третьем канале, не путать с ТВ-центром, в программе «Право голоса». Там был, в частности, вот Михаил Фишман, который...
Да, это я видел, кстати, эту передачу, хотя бы название оправдано. «Право голоса» про фальсификацию выборов.
Совершенно
замечательно.
Верно.
Молодцы.
Да, молодцы. И вот это вот я видела. И, конечно, при всех минусах и при всех недостатках, которые там были, а их было... выше крыши, это НТВшники, которые попытались хотя бы задать вопрос, победителей судят. Другой вопрос, опять же, во что это все вылилось.
Я, слава богу, я не видела.
Да, и потом меня поразила концовка Антона Хрекова. После того, как уже все поговорили, и были там в основном, естественно, преобладали защитники и сторонники «Единой России», но поразила меня концовка, что кто вбросы осуществлял? Ну, разве Путин,
учителя?
Разве Медведев? Это мы сами, это учителя, это наши соседи.
Учителя-врачи,
вот
главный коррупционер.
Ага.
Да,
вот
и фальсификаторы.
Побежали, сами напечатали и сами запихнули в эти бюллетени, а потом нарисовали эти цифры. Поэтому это вот гениальный перевод на стрелочников. И я думаю, что когда и если состоятся какие-нибудь показательные судебные процессы, то точно будут судить директора школы, дяденьку какого-нибудь там председателя, я не знаю, ЖЭКа или как там ЖЭК, начальника, да?
Да. Хотя начальники ЖЭКа я бы их уже привлекла бы.
Ну, я не знаю, кто там, какой-нибудь военрук или что-нибудь в этом духе. Мы видели примерно, кто в избирательных этих комиссиях работал.
Библиотекари.
Да.
А, можно я сейчас... Мне очень много... Что-то у меня ФСБ...
А, подожди,
ФСБ,
заканчивай.
Очень много ФСБ. Вопрос про Даркина организован ФСБ, пишут нам. Шахтеры из новостей Кузбасса, это все ФСБшники, измазанные сажей. Разные люди пишут. Может, правда?
Ну, это надо проводить расследование. Давай.
Может,
не
правда, товарищ майор?
Давай так задавать вопросы. А? Победители судят,
у тебя,
да?
У тебя погоны видны.
У меня, да. Я вот сейчас на скорую нитку тут присобачила.
Так, так ты хотел... Ну, про что я...
Задала вопрос про... Да, я вижу, да. Сейчас, похоже, руки длинные до меня дотянутся. Погоны сорвут.
Раздеваемся.
Да.
Да?
Свобода и справедливость.
Мы же ждали.
Я, честно сказать, с содроганием ждала премьеры, потому что выходить 11 числа, как это было запланировано, с программой под таким названием, это, конечно, в общем, могло быть совершенным самоубийством.
Но это был бы выход.
Ну, выход в каком смысле?
Ну, в смысле, выход с большой буквы «В».
Ну, с большой буквы «В», особенно если бы тему взяли какую-нибудь, я не знаю, там, «Поворот рек». Ну, условно я сейчас говорю. Поэтому я, когда не вышла программа без всяких объявлений и объяснений, а пошла просто вторая серия вечно играющего сериала «Обручальное кольцо», я написала СМС Андрею Михайловичу Макарову с вопросом, что случилось со «Свободой и справедливостью».
Минуточку, еще раз уточни. А она была анонсирована
она была
уже,
анонсирована,
она была выйти в понедельник.
В программе значилось каждый день с понедельника по четверг. Потом я, когда стирала, уже смс-ки прозвучало, это тоже я прочитала, так вздрогнула. Андрей Михайлович, что случилось со «Свободой и справедливостью»? Что со «Свободой и справедливостью»? И он мне ответил, что действительно было запланировано, но тут вмешались личные обстоятельства. У него тяжело больна была мама, и поэтому он не мог приступить на этой неделе к работе, и как будто бы это начнется вот со следующей недели.
Я, конечно, понимаю обстоятельства, но, тем не менее, это не помешало ему выйти в часовой прямой эфир на канале «Дождь» в программе «Вечер трудного дня».
Мы разговаривали, то есть я написала в понедельник, а, очевидно, это происходило, ну, какие-то вот свои сложности личные в конце предыдущей недели, которые потребовали от него участия в судьбе близкого человека. Я не подвергаю сомнению, потому что такими вещами не шутят. Ну, поэтому вот будем ждать, когда выйдет программа. Наверное, поскольку она снова стоит в программе Первого канала 16.50, то я так подозреваю, что в понедельник она уже должна выйти.
Ирина Евгеньевна.
Подозреваю, я сказала, я не утверждаю.
Ирина Евгеньевна, давайте мы уже к людям, а?
Пойдем,
у нас же все-таки
пойдем к людям.
Абсолютно непредсказуемые.
Можно еще одну реплику?
Вот, смотри,
вот до этого новости были, когда там МВД, что ли, да, прогнозирует алкоголизацию населения. Еще одно наблюдение с Болотной площади.
Ни одного
я
пьяного.
Я не увидела не то, что ни одного пьяного, ни из одного... кричащего какие-то, да, там, лозунги даже, рта, я не почувствовала ни разу минимального запаха алкоголя. При том, что было очень промозгло и очень холодно, и, как правило, люди на морозце и на холоде иногда согреваются чем-нибудь таким крепким.
А уж на праздничных демонстрациях?
Ни одного человека я не увидела ни с одной фляжечкой, ни с одной бутылочкой, ни с пивом, ни с чем. Вот правда. Это вот тоже совершенное потрясение.
Наш телефон 363-36-59. У нас есть время для ваших звонков. Естественно, возвращаемся к телевидению. Дорогие друзья, все, что мы не сказали, скажите вы. На что вы обратили внимание, какие передачи вас заставили волноваться, возмущаться или, наоборот, восхищаться. Пожалуйста, еще раз 363-36-59, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте,
бандерлоги,
блядь.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло.
Да, добрый
здравствуйте.
День. Здравствуйте.
Я бы хотел девочкам сейчас сказать про бандерлогов. Они, наверное, забыли. Или вы им передаете?
А вы уже в эфире, девочки вас слушают внимательно.
Ой, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз. Меня зовут Георгий, 54.
Да.
Ведь бандерлоги — это было адресное как бы обращение. Если вы вспомните, то Виктор Шендерович, когда был в табакерке, он же играл в «Маугли».
Ой, я вас умоляю, Георгий 54, нет. Неужели вы думаете, что Владимир Владимирович Путин знает о том, вообще, знает ли он о существовании театра «Табакерка»? Я вам скажу больше. Я почему-то почти убеждена, что он цитировал не Киплинга, а мультфильм «Маугли», который он смотрел в советском детстве. Ну, конечно.
Но
я вас умоляю. Так что не думайте. Вот здесь вот точно. Да, никакой конспирологии. Ой, Георгий, подождите. А почему 54 вы сказали?
54 года.
А. Спасибо.
Потому что я вас назвал девочки.
Спасибо. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Пока.
Вот, кстати, здесь интонация была вот эта. Идите ко мне, бандерлоги. Абсолютно.
Из подворотни.
Абсолютно. Ну, да, так скажем. Да, да. Такая,
Мишка Квакин.
Сказала, шпанская. Да. Да, так вот элегантнее. А не то, чтобы из подворотни. И совершенно не оставляла никаких уже возможностей для каких-то разных вариантов трактовки. Отношение было однозначно, причем да. не только к непосредственным оппозиционерам, системным, несистемным,
вообще
ко всем несогласным и тем, кто еще не прильнул к...
Я думаю, что на самом деле это отношение не только к несогласным, а вообще в принципе к народу.
К людям.
Я вот... Почему я там все что-то щелкать, я ничего не включила вроде. А я вспоминаю знаменитое свидетельство, когда... Сталин стоял, и, по-моему, Светлана рассказывала его дочь. Сталин стоял на Мавзолее во время митингов и демонстраций, и парадов, когда проходила боевая техника, когда проходили потом воинские части. После этого должны были уже идти на трудящиеся. И он всегда говорил, ну вот сейчас бараны пойдут, говорил Сталин. После...
Брехта, небось,
да,
читал.
Да. Ой, я тебя умоляю. Вот как раз те самые бараны, и вот это все и осталось. Это же оттуда все тянется. Вот эта вся риторика, это отношение, это мышление. Это абсолютное мышление совка, КГБшника. Вот бараны, да? Все бараны. Это страна 150 миллионов баранов. Да? В том числе и те, которые рядом сидят, уверенно, бараны. И те, которые в студии сидят, бараны. Будь он народный артист Советского Союза, или академик Академии наук, или лауреат Нобелевской премии. Они все бараны все. Бараны. Извините.
Ну, ничего.
Я потеряла колокольчик. Свой. Как называется колокольчик, который висит у баранов?
Ой-ой-ой, ботал.
Ботал, да.
Ботало.
Ботало. Ботало. Ботало.
Нет, ботало.
Вот это ботало я потеряла. Вот она нашлась. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Вот, хочу порадовать вас. Вы знаете, вчера смотрела уже ночью «Россия-24».
Так.
И я уже слышала, по-моему, даже у вас, что показывает очень оператор... молодец, работает творчески. Подлавливает такие моменты. Вчера Путина смотреть на него было страшно.
А, в этом смысле? Что
у
считаете,
него перекошенный совершенно рот, у него отсутствующий взгляд, он с кем-то разговаривает, сам не слушает. И вот это я даже остановила это, потом через 40 минут снова повторяли. Посмотрела еще раз, думаю, может, мне показалось. Нет. Ничего не... Оператор ничего не убрал. То есть все как было, вот так показывает.
Это вы имеете в виду на этой прямой линии, да?
Нет, не прямая линия. Это вчерашние новости показывали на 24. И вот это... Просто я уже знала, что там очень хорошо работает кто-то. И вот действительно посмотрела, прям была удивлена. Думаю, ну, ему, видимо, сейчас очень плохо. Вот просто на него глядя.
Да, не лучшие времена.
Не лучшие времена. Да. Я вас поздравляю.
Спасибо.
Мне вот страшно слышать вот эти вот такого рода высказывания только по одной простой причине, что оператору может быть не очень потом хорошо, если кто-нибудь из руководства посмотрит, как там снимают.
Обратит внимание.
Обратит внимание, да. Как мы знаем, на этой неделе происходили отставки наших коллег.
Да. Так получается, что мы тут вообще с тобой закладываем. Причем, когда мы говорим кому-то хорошо, кого-то хвалим, считай, заложили.
Ну да, в общем, в каком-то смысле, да. А наоборот, если поругали, то это как медаль.
Медаль, медаль, да. Давайте еще звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
А, добрый день, меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Спасибо за вашу передачу. Я не скажу девочке, девушке, да.
Женщины, спасибо за вашу передачу.
Мужское мое большое спасибо.
Бабы.
Я хотел просто заметить, что все говорят, бараны, это же Медведев в своем твиттере назвал, что те, кто не верит в подавляющее преимущество Единой России, являются написал матом, потом баранами.
Это не он.
Это не он. Сейчас мы скажем вам все, напомним. Хотя, конечно, вот примечательно то, что ты ретвитнешь, то откликнется, аукнется, потому что это все равно принадлежит тебе. Когда ты кого-то цитируешь, когда ты перепостил какой-нибудь текст, который тебе понравился, это тоже твой выбор, да? Давайте, просто чтобы понимали люди. Значит, речь идет о том, что Дмитрий Медведев или кто-нибудь, тот, кто его представляет в его Твиттере, сам он ведет, не сам он ведет, перепостил матерное выражение Константина Рыкова, да, который как раз назвал действительно всех баранами с прилагательным. С матерным прилагательным, которые вот не голосуют, что там за Единую Россию или кто противники Единой России. Это да. Но я не думаю, что тоже Путин это...
Да нет, нет, здесь другое.
Бараны-то бараны.
На самом деле, всю неделю вспоминали, но, естественно, не по телевизору, а тоже в интернете, знаменитые бараны бьют в барабаны, потому что мы наблюдали...
Кожу из них делают сами бараны.
Да, мы наблюдали бесконечно эти митинги согласных, наоборот, и поддерживающих Единую Россию, которые бесконечно барабанили в свои барабаны. И тут волей-неволей это вспомнилось, и причем вспомнили не только противники, но и, кстати, на НТВшниках даже Тина Канделаки. Правда, она вспомнила это не по отношению к нашему молодой гвардии, но тем было это забавнее.
Ну, что-то хотела еще сказать. Давай мы скажем про Коммерсанта. Мы же хотели сказать про это. А, Ира, ты хотела прокомментировать вообще всю эту историю с Коммерсантом, с властью,
да, когда уволили главного редактора, которого считают одним из самых профессиональных главных редакторов.
Кстати, благодаря Владимиру Путину эта история вышла за пределы цехового пространства, да, потому что на этой прямой линии задал этот вопрос Эрнест Мацкевичу по поводу...
К сожалению, он не задал вопрос про главного редактора.
Да, не спросил после этого, надо ли за это увольнять главного. А вы знаете, что уволили после этого главного редактора, когда ответил Путин, что типа его это забавляет, да, и ничего страшного в этом типа нет.
Но речь идет о том, что Коммерсант «Власть» опубликовал фотографию бюллетеня испорченного, который засчитали как испорченный, проголосовавшего человека в Лондоне, ну, человека, имеющего избирательный голос, нашего россиянина, очевидно, и не очевидно, а точно, где галочка стояла напротив яблока, а в...
Даже это заметил.
Вдоль всего... Да, так в этом и смысл, потому что его признали недействительным, хотя нет его
там
оснований считать недействительным. Там было написано, куда должен пойти герой разговора с народом. Ну, известный адрес, очень короткий. За это владелец Усманов потребовал увольнения и уволил Максима Ковальского, главного редактора. Очень известный и замечательный журналист Вероника Куцила, его заместитель, ушла из «Солидарности», посчитав, что ее ответственность тоже есть на этой публикации.
Ну, вот, даже Демьян Кудрявцев подавал в отставку.
Да, вот, собственно, и практически вся история, которая всколыхнула, разумеется, весь цех. Но продолжение она получила во время разговора, когда Эрнест Мацкевичу спросил, как он относится к подобного рода надписям и вот к этой фотографии, на что Владимир Путин сказал, что она его даже порадовала. Во-первых, потому что
позабавила.
Это из Лондона. Нет, он даже сказал, порадовала, по-моему, слово.
Нет, позабавила, потому что по этому поводу очень сразу же в интернете появились шутки. Мы знаем, как позабавить Владимира Путина.
Да, да. И что, он привык к такого рода, значит, всяким высказываниям, и его это не шокирует. Но это я сейчас вольно пересказываю. И особенно даже позабавило и порадовало именно то, что это в Лондоне, где собрались люди, которые известно, почему там оказались.
То есть, типа, привет от Березовского.
Да, 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 да. Именно вот, видимо, именно он и сделал. Но очень жалко, что Эрнест Мацкевичус вот не спросил, как он относится к увольнению за это очень профессионального человека. Правда, потом произошло некоторое смягчение.
Именно после разговора с Путиным, да, поменяли сам факт.
Да, он был уже уволен не с волчьим билетом, а с
соглашением
сторон. Ну, в общем, все равно это не меняет общей картины.
Общая картина.
Как надоело впереди. Про все это говорить. Кто бы только знал, надоело, как.
И опять будешь
говорить. Хочу об искусстве.
Об искусстве? Хорошо, я тебе обещаю. Все, мы на этом завершаем нашу передачу. Пока-пока.
«Человек из телевизора».